Николай Полозов, российский адвокат в нашей студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Начинаем с дела Ахтема Чигёза. Собственно, об этом деле вы уже второй день говорите в Киеве. Насколько я понимаю, вы вчера и сегодня, эти два дня, таких активных встреч, наверное, и активных эфиров, опять же. Давайте тогда о последних новостях, а потом немножечко о программе.
Да, ну что касается последних новостей, то суд по делу Ахтема Чигёза, который длится уже почти 11 месяцев, прошло 126 судебных заседаний, постепенно приближается к своему завершению. Сторона защиты заканчивает представлять доказательства. У нас осталось еще несколько свидетелей, которых мы намереваемся допросить. Осталось представить письменные доказательства, и после этого будет стадия прений, а потом суд уйдет на приговоры. Но я ожидаю, что этот приговор, скорее всего, будет где-то в конце июля. Что касается последних событий, то мы увидели, конечно, абсолютно бесчеловечное лицо российского так называемого правосудия. Дело в том, что в семье Ахтема Чигёза случилась достаточно тяжелая трагедия. У него очень сильно больна его мать, Алия Чигёз. Родные скрывали от Ахтема ее состояние здоровья, диагноз, и вот только сейчас, когда уже состояние очень тяжелое, они ему сообщили, мы ходатайствовали перед судом о предоставлении ему возможности встретиться и, возможно, проститься со своей матерью. И несмотря на то, что это сугубо гуманитарный аспект, который не имеет отношения даже к делу и так далее, судьи в достаточно циничной, наглой и черствой форме отказали ему в этой возможности, несмотря на то, что были защитой предложены несколько вариантов, как это можно сделать.
А мама в таком состоянии, что она не может приехать.
Она прикована к постели. Вот. И судьи сказали, зная о ее состоянии, пускай она приезжает к нему в СИЗО, мы не против, если они там встретятся.
Но, да, это цинизм.
Да, иначе как черствость и цинизм назвать это невозможно. Поэтому, конечно, говорить о том, что те декларируемые гуманитарные аспекты российского правосудия, которые могли бы быть применены, они абсолютно не применяются, и мы видим абсолютно бесчеловечное отношение российской власти по отношению к Ахтему Чигёзу.
Если говорить о 200 свидетелях, о которых вы уже, собственно, упоминали, что происходит с этим? Было два свидетеля, которые свидетельствовали что-то против, да, остальные показали, что никаких нарушений не было со стороны Ахтема.
Да, всего за это время было допрошено 201 человек.
Уже 201,
201,
да?
Это и потерпевшие, и свидетели обвинения, и свидетели защиты. Причем из этих 201, 3 это засекреченные свидетели, то есть мы не знаем...
Вы их... не знаете, что это за люди?
Мы не знаем, никто не знает, кроме судьи.
И есть ли они в принципе?
Да, это могут быть оперативники, такое зачастую используется, это могут быть люди, которые не имеют никакого отношения. И, по сути, вот из этого объема, огромного объема доказательств, только один человек реальный дал показания против Ахтема Чигёза, при том, что этот человек, который ненавидит Межлис, это Ивас Умеров, он являлся таким жестким антагонистом Межлиса, в свое время он принимал участие в таких акциях, как там сжигание чучела Мустафы Джемилева, или обливал зеленкой членов Межлиса, того же Искандера Бариева, и он пришел и сказал, что вот он видел какие-то действия Ахтема Чигёза, при том, что мы после этого опрашивали свидетелей и отсматривали видео, фото, материалы, и нигде его нет. То есть шансы, что он там находился, ну, практически равны нулю. То есть человека не было, по всей видимости, действуя в своих интересах, он просто пришел в суд и солгал. Вот. Все остальные не подтверждают обвинения никак. То есть фактически обвинение в деле Ахтема Чигёза полностью развалено. Нет ни одного пункта, который подтверждался. Наоборот, мы видим, что Ахтем Чигёз, это и свидетельские показания, и фото-видеоматериалы, наоборот, он пытался стабилизировать ситуацию, он пытался успокоить людей, он пытался предотвратить насилие. И, конечно, почему так долго длится суд? Изначально планировалось, что прокурор Поклонская, которая в то время представляла доказательства, вот они быстро-быстро проведут этот суд, накидают обвинения, никто разбираться не будет, но вот он виновен. Мы сломали эту архитектуру, мы заставили суд предметно разбираться в каждом эпизоде, в каждом моменте. В деле уже не осталось никаких белых пятен, и становится очевидно, что вины Чигёза в этом деле абсолютно нет. Есть вина других людей. но это не вина Ахтема Чайгоза. А другие люди — это прежде всего действия парамилитарных образований, народного ополчения, Аксенова, Шеремета, Константинова. Это действия сотрудников правоохранительных органов, которые в середине дня сотрудники милиции просто взяли и ушли оттуда. И никто не обеспечивал охрану общественного порядка, когда несколько тысяч скоплений людей. И, конечно, оценку этому пока никто не дает, к сожалению.
Как это выглядит процессуально? Свидетели говорят о том, что никакой вины нет. То есть, ну, всем понятно, что это фарс. И как это? Для меня это сложно, ну, это сложно понять для любого человека, который суд представляет как какую-то, я не знаю, соревновательность сторон или правосудие.
Но происходит это следующим образом. Есть обвинение, в котором написаны конкретные факты, что Чайгоз разработал преступный план накануне массовых беспорядков, что он собирал каких-то людей для исполнения этого плана, подбирал предметы для применения насилия и на месте 26 числа осуществлял конкретные действия, направленные на организацию массовых беспорядков, призывал к насилию и так далее. И по каждому из этих пунктов мы задаем свидетелю вопросы. Было это или не было этого? И никто это не подтверждает. Даже свидетели обвинения, даже Аксенов не смог на прямой вопрос относительно действий Чайгоза сказать, что вот Чайгоз сделал то-то и то-то. Аксенов не стал лгать. Да, казалось бы. Поэтому сейчас мы планировали допросить еще ряд депутатов бывших Верховной Рады Автономной Республики Крым. Это председатель Константинов, это депутаты Кавитиди и Цеков. И суд отказал нам в этом. То есть получается интересная ситуация. Обвинение строит свою позицию на том, что якобы массовые беспорядки были направлены на то, чтобы сорвать сессию. Как это можно подтвердить или опровергнуть? Спросить депутатов, почему они не провели эту сессию. Из всех депутатов, которые там присутствовали, допросили только одного Аксенова. Рифата Чубарова суд отказался допрашивать. Ну, это прежде всего политическое решение.
Рифат Чубаров заявлял о том, что он готов принять участие как свидетель в этом суде, но ему же это, ну, для него это опасно.
Чубаров не только заявлял, он дал письменное согласие, mm-hmm. которое было представлено суду, и в России есть норма, что если свидетель находится за рубежом, суд может его вызвать в соответствии с положением 456 статьи Уголовно-процессуального кодекса.
А как он тогда защищен?
Эта статья предусматривает, что за любые деяния, которые до приезда свидетеля он мог совершить, он не подлежит ответственности mm-hmm. в течение срока следственных действий и еще 15 дней сверх того. Вот если он остался на 16-й день, его можно арестовывать, делать с ним все, что угодно. И, конечно, российские власти исходили из политической для себя целесообразности. Конечно, они испугались приезда Чубарова, побоялись, что это мобилизует крымских татар. И фактически главный свидетель по этому делу, который был и снаружи здания, там, где происходили все эти события, и внутри здания, который может дать исчерпывающие суду показания, суд отказался его вызывать, сказав, что он может приехать сам. Ну, мы суду говорим, подождите, ему вынесен запрет на въезд, как он приедет сам? Ну, это ваши проблемы. Вот такая позиция.
Ну, это тоже такая циничная позиция. Что это за судьи? Может быть, эти фамилии еще раз должны прозвучать у нас на радио?
Рассматривают коллеги судей из трех судей. Суд это называется Верховный суд Республики Крым. Это главный суд в Крыму. Двое судей, значит, председательствующий по этому делу Виктор Зиньков. Это бывший украинский судья из города Армянск. Второй украинский судья — это Игорь Крючков, это евпаторийский судья. А третьего судью прислали из Саратова российского, Алексей Козырев. Прокурором по этому делу выступает Анастасия Супряга, тоже бывший украинский прокурор из города Саки. То есть, насколько мне известно, в отношении двух украинских судей уже в Украине расследуется дело по статье 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена». Что касается Козырева, ну, у меня нет сведений о том, что его где-то в Украине преследуют. И, естественно, это накладывает определенный отпечаток, потому что, ну, надо понимать, что те люди, которые, граждане Украины, которые перешли на сторону Российской Федерации, заняли определенные должности, посты и так далее, у них есть дополнительная мотивация к преследованию патриотов Украины в Крыму.
Что касается вот вашей вчерашней встречи, например, там на канале АТР вы были вместе с представителем уполномоченного по правам человека Украины. Насколько украинские власти в этом плане содействуют работе адвоката вашей?
Ну, безусловно, я ощущаю поддержку со стороны украинской власти, но есть здесь и серьезная, на мой взгляд, проблема. Это, скажем так, закоренелые сложные отношения между украинцами и крымскими татарами. Уровень поддержки граждан Украины по национальности крымских татар объективно ниже, чем уровень поддержки граждан Украины по национальности украинцев.
А с чем вы сравниваете?
Я сравниваю с другими делами украинских политзаключенных в России и в Крыму. И, честно говоря...
Начиная от Надежды Савченко, да?
Да, и... да, конечно, сама Надежда Савченко, не буду сейчас сдаваться в подробности, угу. Но ее, скажем так, поведение, оно существенно подорвало возможности по защите украинских политзаключенных, она отвернула часть общества от этой проблематики. Не знаю, почему она себя таким образом повела после освобождения, но я считаю, что и украинскому обществу, и украинской власти все-таки необходимо больше уделять внимания именно крымским татарам. Почему? Сейчас крымские татары, это объективно, являются наибольшими патриотами Украины в Крыму. И фактически Крым, как часть Украины, вот в таком общественном понимании, это держится только на позиции крымских татар. Это очень важно понимать, осознать и все-таки приложить усилия к тому, чтобы помочь людям, находящимся в тяжелой ситуации.
Напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» адвокат Николай Полозов.